«Время гостей» в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Как раз в эти минуты, буквально через час небольшим, с концертов популярной музыки 60-х годов и с концертов классической музыки 60-х годов позапрошлого века начнет свою работу Петербургский экономический форум. Естественно, главное событие форума завтра, и как это уже стало таким вот традиционным для подобного мероприятия, и экономические, и политические события на форуме скрещиваются, иногда мешают одни другим, иногда политические какие-либо заявления и пропагандистские шаги не позволяет заметить подлинных экономических намерений участников дискуссий и встреч, в том числе и встреч на высшем уровне. Обо всем этом поговорим мы с нашими гостями, политологом, членом научного совета Центра Карнеги Андреем Рябовым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
И экономистом и публицистом Анатолием Ходоровским. Здравствуйте, Анатолий.
Добрый вечер.
Ну, собственно, вот давайте попробуем ответить на вопрос концептуального характера. Чего больше все-таки в Петербургском экономическом форуме? Вот такой политической демонстрации или экономической заинтересованности? Давайте с вас начнем.
Я думаю, что политической экономии. Все-таки в моем представлении, наверное, эти оба измерения находятся примерно в одинаковом соотношении, 50 на 50. Безусловно, в ситуации, когда реально появились признаки, некой даже не нервозности, а неких сомнений у крупных инвесторов, и связаны они, безусловно, далеко не с политическими событиями в России, а прежде всего с теми предсказаниями, которые сделал недавно министр финансов Кудрин, ряд других влиятельных экономистов о возможном кризисе в России финансовом в 2009-2010 году. На этом фоне, конечно же, экономически важно показать, что под собой какие-либо серьезные опасения оснований не имеют, что ситуация очень стабильно, хороша, объем подписанных контрактов и так далее, и так далее. Но есть и политическая сторона, несомненно. В ситуации, опять-таки, когда взаимоотношения России с западным сообществом, как с Соединенными Штатами, так и с Европейским Союзом, переживают далеко не лучшие времена и, более того, идут постепенно по нисходящей, очень важно показать, что все-таки вот тот ключевой аргумент, который использует российская сторона в политических переговорах с Западом, о том, что экономическая заинтересованность, эта карта оказывается все равно сильнее претензий по демократии, несовпадений позиций по Косово, Иран, но по вопросам размещения американской ПРО в Европе окажется сильнее, и все флаги в гости будут к нам на этот европейский форум. Вот это очень важный политический аспект, особенно после того, в контексте того, что он идет, этот форум идет сразу же за заседание Большой Восьмерки.
Я с Андреем, пожалуй, соглашусь только с одним «но». Если рассматривать форум как место для торжественного подписания контрактов, то да. Но, собственно, контракт об объединении ТНК-БП подписывался в Кремле в зале без всяких форумов. И можно привести еще десяток примеров подобного рода. Да, это с точки зрения престижа, имиджа, ну, приятно, приезжает президент какой-нибудь автомобильной корпорации, во время подписания стоит сзади президент России, потом делается снимок на память, и если считать это итогом форума, то да, здесь вот такая экономика, да. Но с точки зрения вообще форума как форума, вот если называть экономический форум, да, никаких обсуждений, никаких дискуссий там не будет в этом формате. Потому что форум – это дискуссия, любой экономический форум. А это скорее престижный форум, политически престижный, экономически престижный. Наверное, больше политический.
Ну вот, кстати говоря, в том, что говорит Анатолий, я как-то об этом не задумывался, Андрей, потому что действительно говорили всегда, что хотят создать некий российский Давос или аналог лондонского экономического форума, который тоже достаточно известен, и на котором тоже встречаются ведущие персоны и российской, и мировой экономики, и политики, так или иначе. Разные там составы участников, естественно, бывает, но тем не менее многие там... Да, вот форум в Клинице, да, тоже достаточно большое мероприятие. Но там всюду есть некие семинары, дискуссии, вопросы. И мне казалось, я не был в Петербурге, к сожалению, что Петербургский форум построен по тому же принципу. А получается, что он построен по принципу вот такой вот симфонического оркестра.
Нет, не совсем так. Там есть панели, есть дискуссии, можно открыть, вот, например, новые игроки на старых рынках, российское, китайское инвестиционное торговое сотрудничество. Они там будут. Но едут туда не для того, чтобы там что-либо обсуждать. Вернее, и для того, чтобы там что-либо обсуждать. Но в основном едут, конечно, из элемента престижа. Я не говорю, что это плохо. Может быть, это нормально.
Это вообще хорошо, когда главным элементом для западного бизнесмена является фотография с каким-нибудь российским президентом или премьер-министром?
Ну, в определенном политическом контексте, наверное, хорошо, когда речь идет о вхождении на рынок, о создании благоприятной инвестиции, скажем так, политико-экономической среды для работы и так далее, да, но когда, скажем, вот такой подход начинает затмевать все прочие подходы, включая то, о чем говорил коллега по поводу дискуссий, прежде всего по содержательным дискуссиям, да, наверное, это уже не совсем здорово.
Вот опасения инвесторов, о которых говорит Андрей. Насколько, в принципе, можно рассчитывать на то, что западные бизнесмены будут еще долго верить, если вообще верят в российскую стабильность экономическую? Вообще они инвесторы, люди, которые просто на коротких дистанциях здесь зарабатывают деньги. Тогда им стоит ездить на форум.
Нет, ну почему на коротких дистанциях? Ну, во-первых, полно примеров, когда... Ну, извините, в далеко не демократических странах, кое, например, была Южная Корея, например, да, вкладывались колоссальные деньги, в Китай ранний, вкладывались колоссальные деньги. Инвестор – это тот, кто инвестирует. Вопрос о сроке инвестиций. Если ты строишь завод, то ты должен уверен, что тебя не национализируют или национализируют его за достойное вознаграждение. Ты должен отбивать, извините, свои деньги. Если у тебя дешевая рабсила квалифицированная, определенные налоговые льготы, определенные льготы, связанные с выводом капитала, ты туда идешь. Тоталитарная была Корея? Тоталитарная. Там были военные режимы. А в Бразилии? То же самое, в Латинской Америке полно было всего этого. Инвестор идет туда, где может заработать.
Западный инвестор всегда пытался доказать, что у него есть ценности раньше.
Ну, по крайней мере, на последние годы, как мне представляется...
По крайней мере, тогда была холодная война.
Да, да, это было так. Да. Но последние 3 года, как мне представляется, ну, не то чтобы этот лозунг, этот слоган, это требование, да, как бы снято, но при этом крупный все-таки западный бизнес об этом предпочитает не говорить, об вот этих самых ценностных ориентирах. Оно где-то как бы есть, где-то присутствует, так сказать, может быть, ну, так вот на столе где-то лежит, но это не является знаменем. И, судя по всему, вот по некоторым подходам и публикациям, в том числе и тех влиятельных политических экспертов, экономических экспертов, которые работают в России и помогают, скажем, западным корпорациям, конечно, понятие стабильность, особенно, кстати, это характерно для германских корпораций, которые вот активно сотрудничают с российским топливно-энергетическим комплексом, а понятие стабильность стало, безусловно, приоритетным вот в этой паре. Стабильность, ценности, безусловно.
Стабильность. Стабильность. И я бы еще даже добавил такую вещь. Вот сейчас идет бум российских IPO в Лондоне, да? Фонды с вековой историей, с многомиллиардными активами вкладываются в российские акции. Это не стратегический инвестор. Иногда они вкладываются совершенно по причинам, сугубо даже техническим. У них открыт лимит на эти страны вложения, на эту группу вложений. Они и вкладываются. Они идут. IPO пользуются нашим успехом, пользуются. Кто-то задумывается о том, что, в общем-то, они стабильности? Нет, не задумывается. Я бы еще одну ремарку по поводу форума все-таки сказал. Хорошо или плохо, что фотографируются с президентом? Наверное, хорошо. Просто мне вспоминается одна история. В 2000 году, за буквально несколько дней до выборов, Путин проводил совещание нефтяников в Сургуте. Это было последнее его как бы мероприятие, одно из последних. И вот он там, ну, собралась вся элита, абсолютно вся, нефтяная, нефтегазовая, машиностроительная, связанная с этим. Все было хорошо, но никто не фотографировался. Обсуждали.
Продолжим наш диалог с Андреем Рябовым и Анатолием Ходоровским сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах Радио Свобода, программа «Время гостей». Мы беседуем сегодня с политологом Андреем Рябовым и экономистами, публицистом Анатолием Ходоровским о Петербургском экономическом форуме. Вы хотели что-то добавить?
Да, мне кажется, что еще один, может быть, важный такой момент интереса политического к форуму. Все-таки вот и по каким-то личным контактам можно сейчас почувствовать, что при всем при том западных инвесторов волнует вопрос о том, каким образом процесс смены власти в России скажется на будущем инвестиционном климате, на социально-экономической политике. Тем более, что, в общем, те вести, которые приходят из России, они подчас носят такой сумбурный характер. Человек может быть не глубоко вовлеченный в эти процессы, у него может создаться впечатление, что вообще все подвешено, ничего не понятно, никакой ясности в отношении перспектив нет. И, возможно, присутствие на этом форуме, возможность пообщаться, что ли, на коротке с какими-то влиятельными людьми с российского политического и экономического Олимпа, ну, позволит, наверное, на личном опыте все-таки каким-то образом прозондировать, или, по крайней мере, постараться прозондировать, а насколько здесь опасения серьезны. И более того, мне кажется, еще один очень важный момент. Все будут ждать, безусловно, такой программной речи об экономической политике на предстоящие годы, на следующее президентство, по крайней мере, об ее каких-то ориентирах. Ну, если мы помним, то в прошлом году с такого рода речью выступил первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев, который в тот момент рассматривался в качестве кандидата в преемники номер один. И во многом его речь была, носила такой концептуальный характер и расценивалась вот как некое доказательство того, что да, действительно российское руководство и новое российское руководство, которое будет после 2008 года намерено продолжать либерализацию, продолжать рыночные реформы и так далее. Вот в этой связи хотели бы, наверное, послушать что-то на те же самые сюжеты.
А вы знаете, если посмотреть на программу форума, то первое заседание называется «Россия. Сценарий 2020». И выступать, ну, как бы, во всяком случае, если верить всему, будет господин Вульфенсен, господин Гайдар и номером один, другой первый вице-премьер Сергей Иванов.
Если то был форум Медведева, то это форум Иванова.
Ну, если так можно сказать. Да. Вообще, на самом деле, если вот смотришь на программу форума, ну, на всех случаях, на заявленных выступающих, и очень любопытные вещи.
Анатолий, но тем не менее, да, вот сам факт обсуждения, я думаю, что это очень неплохо. Постановка вопроса не «Россия 2008», да?
Да, «Россия 2020».
Может просто превратиться в такое вот перетирание каких-то вот еженедельных информационных сводок, да, и по большому счету для людей, строящих какие-то долгосрочные планы, не очень интересно. А «Россия 2020» с участием Гайдара, да, у которого мы знаем
точно
достаточно специфический, так сказать, взгляд, да, отличающийся от такого мейнстрима, от тех вот ключевых, так сказать, подходов, которые доминируют сейчас в российских кругах, по крайней мере, уже неплохо, что долгосрочные перспективы развития страны будут так широко представлены для участников, которые могут возможность взвешивать, сравнивать и в конечном итоге выбирать ту позицию, которая им покажется более убедительной.
Нет, абсолютно очевидно, что сочетание Иванов, Вульфенсен и Гайдар, да, это не может быть сочетанием «России 2008» или даже 2012. Это
может, а может только быть 2020 разве?
Ну, это условная цифра.
2015, как минимум.
Ну, как бы, во всяком случае, всем абсолютно очевидно, в этой части говорится, что не только для того, чтобы фотографироваться, например. Хотя, вот, читаешь прессу и видишь, там вот не поехал, вот сегодняшний «Коммерсант» пишет, не поехал Богданчиков, потому что и рассказал историю прошлого форума, как нефтяники действительно приготовили интересные стенды, это все чистая правда, и «Транснефть», и «Сургутнефтегаз», и «Роснефть», там действительно были интересные новые вещи, которые они хотели показать, в том числе и президенту, он туда не подошел.
Ну, вот, и вот, заболел Миллер.
Вот, ну, дай бог ему выздороветь, тут действительно об этом. Говорит, вот проблема, да? Но есть и другое. Хотя многое кажется здесь, вот, знаете, опять листая, как бы, вот, пленарное заседание, следующее. «Россия. Построение доверия». Вот что это может быть? Я сразу могу сказать. Модератор Юлия Бордовских, телеведущая на канале НТВ. Мария Киселева, «Синхронное плавание». Аркадий Дворкович. И так далее. Рубен Варданян, ну и так далее.
Это красиво, согласитесь, это просто построение.
Это красиво, но это красиво, думаю, но что-то несколько из другой сферы. Это, скорее всего, из многочисленных этих внешнеполитических пропагандистских проектов о продвижении образа России, да, вот об его улучшении и так далее. Вот. Но в какой степени на реальных людей, работающих в реальной экономике, да, с реальным государственным аппаратом, с реальными чиновниками, реальными российскими бизнесменами, это все рассчитано?
А я думаю, что это рассчитано на другое. Я думаю, что построение доверия будет говорить об Олимпиаде 2014.
Ну... А «Ребята 2014» — это экономический проект, разве?
Это экономический проект. Безусловно. Кстати, очень хороший экономический проект с точки зрения России.
Ну, давайте поговорим об инфраструктуре Сочи. Хотите? Вы были в Сочи? Нет, не хотите, да?
Я думаю, что все-таки она пока весьма-весьма далека от каких-то таких международных стандартов, которые обычно предъявляются к Олимпиадам. Но, тем не менее, безусловно, использовать трибуну форума как такой
пропагандистский,
как промоушен, почему нет?
Нет, блестящий. Опять. То есть,
вполне инструментально.
Идеи инструментально правильные. Да, кстати, по итогам этого заседания будет интерактивное электронное голосование. Вы доверяете нам провести Олимпиаду 2014? Шутка, конечно. Или не доверяете? Хотя на самом деле...
Такое голосование, это шутка или серьезно?
Нет,
это вы читаете...
Подведение итогов дискуссии путем интерактивного электронного голосования.
Вы знаете, у меня все-таки такое складывается ощущение, потому что вы говорите, что вы все-таки рассказываете не о Санкт-Петербурге, а об Абу-Даби. Потому что подход к экономике такой какой-то. Вот экономика такой нефтяной супердержавы. То есть я не считаю, что Россия такая держава, но вот такое ощущение, что ее так видят устроители.
Ну, Виталий, все-таки часть, скажем так, наших коллег считает ее, и термин «the petrol state», это бензиновое государство, ну, примерно где-то 2 года, как вошел в политический лексикон, не все его разделяют, безусловно, да, но есть люди, которые так считают, и которые действительно ищут аналогии в неких таких социальных тенденциях, социальной, политической жизни, каких-то ценностных ориентиров, культуре потребления, прежде всего, характерной для верхов, вот, так сказать, купающихся в этих дождях,
в струях.
И, безусловно, находят какие-то совпадения. И сейчас, наверное, вот строительство — это небоскреба-мания. Использование новейших каких-то достижений в области строительства и архитектуры для того, чтобы поразить весь свет, да. Мы постоянно читаем о чем-то подобном в Дубае, там то ли отели 8 звезд, то насыпной остров, что-то еще необычайный теннисный корт и так далее, и так
модель
далее.
Модель искусственной земли.
У нас-то экономика немножко другая, к сожалению или к счастью, потому что в Дубае живет очень мало людей, работают, ну, у нас бы назвали...
Гастарбайтеры,
не люблю этого слова. Я пытался найти аналог. Работают гастарбайтеры, получают по меркам гастарбайтеров достойную заработную плату, как, в общем-то, и киргизские дворники в Москве, по их меркам они получают достойную заработную плату. При этом нет той инфраструктуры, которую нужно содержать, за всю, ну, включая пенсионеров. Считаем, для нефтяной отрасли это инфраструктурно.
Я нашел свое чудесное слово «майданарбайтеры» недавно. Это люди, которые приезжают работать в Киеве, там, на Майдан из разных политиков.
И вот у нас другая страна, но экономика-то у нее все равно нефтяная. Хоть ты говоришь, что мы растем за счет внутреннего спроса, за счет еще чего-то. Ну, дай бог, чтобы мы перестали расти быстренько за счет внутреннего спроса, и чтобы не случился кредитный кризис в связи с этим. Потому что, да, культура потребления у нас на верхах очень высокая, внизу очень тянется к ней народ, активное кредитование. И, в принципе, все замечательно, все красиво выглядит. Только экономика как была нефтяной, так и остается. Только проблема в том, что она не растет физически уже теми темпами, которые росла времени назад. Сейчас 2% роста, и то надо еще глубоко разбираться, как они получены. Не хищническим ли путем, как в действительности получались у Юганскнефтегаза всегда. И изменилось ли что-нибудь в Нефтеюганске или нет? Будем надеяться, что изменилось. Форум нефтяной, но опять-таки, вот стол идет, энергия роста, да? Где должны, в принципе, обсуждать нефтяные проблемы, глобальные нефтяные проблемы. Анатолий Чубайс, Семен Вайншток, а дальше называем BP, Chevron, Total, ConocoPhillips, Statoil, Fortum. Понятно.
Очень хороший состав участников.
Хороший состав
участников.
Достойный состав участников. Но обсуждать они будут энергию роста, ну, наверное, мировую все-таки. Потому что, если говорить о российской, тут, ну, не хватает нескольких имен, наверное. Кстати, господин Богданчиков изначально не был заявлен на форум.
А как вообще такое может быть, что российские нефтяные короли как бы не очень хотят участвовать в форуме с участием самого президента, всех высших должностных лиц? И казалось, что это единая элита, ну так, если посмотреть телевизор.
Ну, вы знаете, Виталий, я думаю, что здесь мы входим, безусловно, входим в сферу каких-то спекуляций интеллектуальных.
Да, кремлинология,
да?
Да,
да,
нефтенология.
Да. Безусловно, наверное, первое, что может прийти в голову в этой ситуации, что речь идет о какой-то таинственной, неведомой, скрытой от глаз постороннего наблюдателя борьбе между разными группами интересов, в результате которой некоторым группам в силу только им ведомым, их и им конфидентам, их партнерам, их соперникам, конкурентам причин, им в силу этих причин невыгодно как-то показываться на этом самом форуме, или действительно у них нет гарантии, что они смогут лишний раз встретиться с президентом, продемонстрировать свои достижения, может быть, попросить о каких-то преференциях или так далее и тому подобное. Ну, наверное, эти две основных причины.
Да нет, там, если исключить Богданчикова, непонятную действительно историю, то есть, можно заниматься, конечно, теорией заговора. Богданов, Сургутнефтегаз, там будет на форуме, он просто не заявлен как выступающий. Богданчиков изначально не был заявлен как выступающий. BP представляет, ТНК BP представляет, Хейвард, предположим, из BP. Проблема в том, что больше-то нефтяных компаний не осталось. Реально.
Да, что все остальное в руках.
Нет Олег Первого.
Да.
То есть он есть на форуме, он будет на форуме.
Он не является докладчиком.
Не любит Вагит Исупович вообще выступать, на самом деле, как и Владимир Леонидович Богданов. Не любит и не выступать. Может, и Богданчиков не любит.
И, кстати, можно понять, чтобы нефтяникам рассказывать в условиях экономической дискуссии.
Совершенно точно. Да? Кстати, глобальной дискуссии, кстати, и Богданов, и Олег Перов — это нефтяники, причем такие, так сказать, с 30-летним, а то и более стажем, они могут рассказать о технологических проблемах, которые там справедливо не будут обсуждаться.
То есть мы опять-таки приходим к тому выводу, что мы имеем дело скорее с неким таким вот важным церемониальным событием, в котором все должно быть скорее красиво, блестяще. Это вот такой вот танец преддверии Олимпиады 2014 года в Сочи или окончательного и бесповоротного расцвета России в году 2020.
Танцы там будут.
Хорошими пюре. Танцы, естественно.
Танцы будут, причем танцы на льду, на понтоне посреди Финского залива, рядом
с Гаврой. Завидую гостям форума.
Летом.
Продолжим диалог с Андреем Рябовым и Анатолием Ходоровским сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Напомню, что мы беседуем о Петербургском экономическом форуме, который как раз вот буквально в эти минуты открывается в северной столице России. Хотел бы также напомнить вам, что сегодня в 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина расскажет вам о международной конференции по демократии и безопасности в Праге, о том, почему баски из организации «Это» отказались от перемирия с испанским правительством, восстановима ли долина гейзеров на Камчатке и что такое культурное наследие, как его сохранять. В 10 вечера с последнего 2 часа ночи, в 10 утра в субботу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Генеральный секретарь НАТО с осторожностью отнесся к предложению России вместе с США использовать радиолокационную станцию в Азербайджане вместо размещения американской ПРО в Европе. По мнению Яапа де Хоопсхефера, это слишком близко к Ирану. В Баку заявляют о необходимости провести консультации. Лидеры «Большой восьмерки» готовы поддержать дальнейшие меры против Ирана и Судана, если они не подчинятся требованиям ООН. Власти Польши и Румынии знали о существовании у них тайных тюрем ЦРУ США, где содержались подозреваемые в терроризме. Об этом говорится в докладе Совета Европы, который был обнародован сегодня. Варшава и Бухарест категорически отвергают эти обвинения. Квалификационная комиссия адвокатской палаты Москвы отказалась лишать статуса адвоката Карину Москаленко, как требовала Генпрокуратура. Заседание Совета адвокатской палаты, который должен принять окончательное решение, состоится 21 июня. Взрывы метана на шахтах Ульяновская и Юбилейная в Кемеровской области произошли из-за несовершенства системы защиты, считает Ростехнадзор. В Одинцовском районе Подмосковья убиты 3 выходца из Таджикистана. Двум подозреваемым в подготовке теракта в Москве накануне Дня Победы предъявлено обвинение, сообщила адвокат одного из них. В Мурманске в преддверии марша несогласных 12 июня задержаны 2 активиста оппозиции. 6 сотрудников российской компании «Русал» похищены в Нигерии живы и здоровы. С ними установлена связь. На севере Ирака жертвами терактов сегодня стали по меньшей мере 25 человек. На юге погибли 14. Британская поп-звезда Джордж Майкл приговорен к общественным работам и лишен водительских прав за лихачество на дорогах.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Напомню, что сегодня в нашей московской студии политолог, член научного совета Центра Карнеги Андрей Рябов и экономист и публицист Анатолий Ходоровский. Мы разговариваем о Петербургском экономическом форуме. И вы, уважаемые слушатели, можете задавать сейчас вопросы нашим гостям по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Это бесплатный телефон для всех жителей, для жителей всех регионов Российской Федерации. Вы можете также отправлять нам смс-сообщение на номер 7 903-743-2801. Пейджеры. В Москве 961-33-33. Петербург 740-49-40. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну вот, собственно, все средства связи я перечислил. Теперь вернусь к беседе с гостями. Я хочу немножко как-то попытаться, Андрей, вырваться из этого вот салонного существования и понять на самом деле. Ведь вот все говорят, что это такая вот встреча, красиво поговорить. Будет неформальный саммит СНГ, например, во время этой встречи. Ну, я не знаю, там ничего не видел, просто как там насчет Михаила Саакашвили и встречи с Владимиром Путиным. Даже не хочется об этом задумываться, потому что представляю себе, какое это будет радостное свидание, если оно состоится. Но известно, что будет встреча, например, Владимира Путина с Виктором Ющенко, да? Это же сразу после того, как Владимир Путин произнес свою замечательную фразу о заигравшихся ребятах, об украинской тирании и прочих таких замечательных вещах. И после этого Виктор Ющенко едет в Петербург, и они там будут улыбаться под камерой. Как это вообще все? Может быть, действительно экономические интересы важнее? То есть, условно говоря, Росукрэнерго милее всех этих вообще слов?
Я думаю, что, безусловно, Росукрэнерго, безусловно, будет играть очень существенную роль вот в таком, возможно, очень мягком или теплом формате встречи, или, по крайней мере, соответствующего каким-то официальным требованиям, официальным стандартам. Но думаю, что не только это. Все-таки после этих слов, которые тогда повергли в такое замешательство большую часть украинской политической элиты и вызвали много вопросов с ее стороны, был очень неожиданный саммит «Большой восьмерки», где российский президент, казалось бы, до этого игравших на повышение, на обострение ситуации, вдруг, так сказать, предстал в другом свете с предложением, иное дело, что они там сейчас обсуждаются, значительная часть будет отвергнута и так далее, но совершенно в другом качестве, как бы человека, открытого к диалогу. Да? И вот уже с этим новым багажом, да, он возвращается в Петербург и, очевидно, предстанет вот перед своими политическими, как бы, партнерами в этом качестве, вовсе не как человек, который что-то жестко требует и так далее. Возможно, этот факт, вот это вот быстрое такое превращение, переход к другой политической роли, возможно, он внесет или окажет свое влияние на эту встречу с президентом Украины.
А почему только Украину? Ты говоришь, что президент Украины. Там, ну, будет, там будет, насколько я помню, премьер Эстонии.
Да, тоже,
кстати, да. И эта игра в доброго и злого следователя, известная, так сказать, по детективным романам и не только детективным, она имеет свою, наверное...
А тот сам Владимир Путин играет то доброго, то злого следователя. Там нет двух следователей, да?
Ну, он выступает в той или иной ипостаси, он сам ее дает. А там стоит эстонский паром, с которого там горделиво замазали, на котором будут жить ВИПы, да? И все это знают. И он будет встречаться там или не будет встречаться, или не Владимир Путин, а там, не знаю, кто-либо будет встречаться с эстонским премьером. И тут то же самое, ведь вспомним риторику времени назад... И сейчас, на самом деле, политика штука изменчивая, наверное, экономические интересы больше. Кстати, в Эстонии не меньше есть экономические интересы России, чем на Украине. Они очень значительны, с учетом масштаба экономики, конечно, эстонской. Вот, и будет то же самое. А что касается встречи с СНГ, если вспомнить историю, ведь когда еще этот форум был такой, скажем так, не столь представительным, он проходил в Таврическом дворце в рамках Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, только там собирались главы парламентов. На тот момент. И было то же самое. Они пели песни. И в этот момент там какой-то, я уже не помню, парламент в очередной раз что-нибудь принимал антироссийское, да? В кулуарах все визжали, а тут, так сказать, ну...
Ну, с другой стороны, у Москвы всегда появляется возможность вот эту свой новый подход, который уже успели назвать экономизацией российской внешней политики, да, как бы в очередной раз в очень удобный момент, удобное время попытаться использовать на практике. Приехали лидеры, в том числе с которыми у России очень проблемные отношения, из ближайшего зарубежья, на постсоветском пространстве, Эстония, которая относится уже к другому политико-географическому району мира, как Большая Европа, да, тем не менее, вот попытаться как бы показать, что этот подход все равно сильнее тех, что реально создают проблемы в двухсторонних отношениях. Иной вопрос, получится это или не получится, но мысль, задумка какая-то, несомненно, тут есть.
Нет, и она, по сути, правильная. Если проводить эту политику, то надо проводить именно так. Если ты проводишь экономическую политику в отношении других государств, в общем-то, подменяя ей, ну, скажем так, традиционную дипломатию, то это так и надо.
Но тут же есть еще вообще вопрос другой, достаточно важный. До какой степени можно идти вот по пути этой экономизации, как вы сказали, чтобы не повредить интересам телевизионной вот такой вот реальности, которую мы каждый день наблюдаем на экранах, и которую зрители тоже, они знают, кто враги, кто друзья, а вот такого рода встречи и несколько всю эту конструкцию, они ее подтапливают, да?
Я абсолютно согласен. И сюда бы я бы ввел в эту конструкцию еще один очень важный момент, да, это, скажем, военно-политические связи России с, ну, рядом государств СНГ, которым являются ее ближайшими союзниками, скажем, с Арменией, да, где существует и определенный ряд экономических проблем, с Белоруссией, о чем я уже не говорю, поскольку это, так сказать, с начала нынешнего года это тема, которая постоянно находится в политической повестке дня. И действительно, судя по всему, каждый раз найти баланс между вот этой экономизацией, с другим образом, телевизионным образом тех или иных государств, которые уже зафиксированы в общественном мнении. Да? Его можно корректировать в ту или иную сторону, но все-таки он уже зафиксирован. Да? Вот хорошие ребята, вот не очень хорошие ребята, а вот плохие ребята. Да? И, наконец, вот с этими третьими интересами, да, это и военно-промышленный комплекс, и проблемы безопасности, и между этим нужно поддерживать хрупкий баланс. И, похоже, как мне кажется, какой-либо стратегии, как его поддерживать, не существует. Каждый раз он определяется, что ли называется, вручную.
Так ее невозможно выработать стратегию, потому что абсолютно непонятно, что произойдет завтра. Потому что завтра, например, мы будем выяснять с Польшей отношения по поводу там контрафактной партии мяса, которую кто-то на таможне проштемпелевал польской, да? А Польша будет говорить, давайте вообще Россию там исключим из восьмерки там, или еще что-нибудь предлагать. А как среагировать на это? Ты должен реагировать в точечном режиме. Или Эстония вдруг решила перенести памятник, что является само по себе безобразием, такого рода вещи, спровоцировав, по сути, кризис. А с другой стороны, через Эстонию идет 30... В Эстонию уходит, и через Эстонию 35 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов.
И они продолжают оттуда идти, да?
Да, их, конечно, перекрыли, дорогу ремонтировали неделю, но как быть? Надо реагировать только точечным образом, потому что ты же не выдумаешь стратегию, как и что дальше взбредет в голову, там, не знаю, эстонскому премьеру, который в прошлом был секретарем комитета комсомола и райкома партии, строил памятник солдатам, а теперь их сносит. То есть это же совершенно абсурдная ситуация. А реагировать надо. Ты же не скажешь, что вот, мол, завтра ЦСР, ну, то они идут. Нет, такого не может быть. У тебя зафрактованы суда, у тебя есть трейдеры, производители, перевозчики. Ты должен реагировать в точном режиме. Каждый раз. Это сложно, кстати, на самом деле. Утомительно, думаю.
Не для политика, это же работа обыкновенная.
Да.
Да, но да. Работа, требующая очень такого серьезного напряжения. Это искусство определять баланс в каждый момент движения, это очень сложно.
А скажите, ну мы вот говорим все время о международном аспекте, не затрагивая, к сожалению, внутрироссийского, что тоже немаловажно. Ведь есть реальное участие руководителей российских регионов, они всегда едут, разные там выставки региональные, разные там проекты, которые предлагаются в рамках форума. Насколько, в принципе, можно говорить о том, что для российских регионов это тоже площадка? Или это не, или просто выставка достижения народного хозяйства? Можно ли там какие-то вообще решать вопросы?
Ну вот, понимаете, да, конечно, будет там презентация кубанского там региона традиционного, там традиционная презентация, там Байкальского форума, там, я не знаю, подписание соглашения о строительстве небоскребов в Ханты-Мансийске и так далее. Но на таких форумах это все-таки мероприятие в хорошем смысле слова парадное. туда, это парадное мероприятие. А реальные, да, подписать там контракт с Норманом Фостером замечательно совершенно. Но понятно, что этот контракт готовился много N времени, проведены все работы. Это парадное мероприятие. А привлечь инвестиции там в Краснодарский край, ну, наверное, задача хорошая. Господин Ткачев преуспевает в этом. Он ездит по миру, показывает по телевизору. Он все, но разница между парадным мероприятием. Вот странный опрос был в Петербурге. Провели опрос среди жителей города. Вот как вы относитесь к форуму? Естественно, 90% сказали за. Все замечательно совершенно. И вдруг почему-то зашел опрос, начал вопрос, а как вы относитесь к иностранным инвестициям в город? Вот такое впечатление, что вот завтра на этом форуме потекут иностранные инвестиции. Да никуда они не потекут. Не потекут они. И не для этого это. Вот правильно Андрей говорил, это определяет некую общую такую, ну, как бы глобальную составляющую того, что происходит в России. Но никак не локальные контракты.
Анатолий, но просто уже сложился в общественном мнении некий такой, даже не образ, а восприятие, что вот если собрались, потом показали мощную телевизионную картинку, сильные меры сего, вот они садятся за стол, они подписывают какие-то бумаги, и это означает, что как бы вот именно с завтрашнего дня и должны течь те самые инвестиции мощным потоком в самые разные сектора городского или областного хозяйства. Но я хотел бы вот что еще сказать, что, конечно, для губернаторов, опять-таки, с точки зрения, не хочется использовать это слово, но увы, без него никуда не деться, с точки зрения политического пиара, безусловно, это очень удачное и привлекательное мероприятие. Ведь когда губернаторы едут, скажем, как это было недавно, в Ниццу, и там что-то пиарили свои регионы, ну, конечно, здорово, может быть, они там и добились каких-то результатов, может быть, нашли каких-то реальных партнеров, но здесь, в России, при нынешнем нашем климате, внутриполитическом, да, ну, воспринималось это, мягко говоря, не совсем здорово. И я помню какой-то один из многочисленных ток-шоу на нашем телевидении, где вот как-то губернаторы вынуждены были несколько прятать это свое участие, вот для того, чтобы не вызвать негативной, ненужной реакции на это участие. А тут родной город, да, вторая северная столица, все флаги в гости к нам, и на этом форуме вот взять и, так сказать, по-русски так вот продемонстрировать широту души, показать достижения, это вполне нормально, и это в их регионах будет расценено соответствующим образом.
Ну, конечно, естественно, лучше ездить в Петербург, чем в Канны или Ниццу, и это будет выглядеть патриотично. Кстати, с точки зрения Петербурга отремонтировали большой проспект Васильевского острова, замечательно проложили дорогу, еще перекрыли там город, где-то там подремонтируют, под латают для Питера, немаловажно, дороги там ужасающие совершенно. Вот, ну, там,
время в Гав... проводить Олимпиаду.
А? Ну, не хидничай, ты попробуй поездить по Петербургу, это нереально совершенно. Вот. Но, правда, это все произойдет по дороге в гавань. Да? По дороге построят новый павильон в гавани, там еще что-то произойдет. Все это хорошо, но это действительно некие такие вещи более общие.
Я на самом деле сформулировать вопрос хотел не так. Я хотел сформулировать вопрос, губернаторы вообще хозяева своих этих вот экономических проектов. Они к ним идут, инвесторы, или все-таки они теперь в Москву идут, а не в Казань или там в Уфу или во Владикавказе. Не знаю, правда, можно ли в Владикавказе сейчас рассчитывать на какие-то инвестиционные проекты, учитывая близость к непростому региону.
Да я бы сказал, что это проект, видимо, этот процесс нельзя описать в таких простых категориях. А, безусловно, сейчас, и, в общем, любой специалист по регионам скажет, наблюдается очень яркое и активное оживление региональных экономик. А региональные экономики, безусловно, усиливают вот этот интерес к инвесторам непосредственно к тому, что происходит в регионах. И, видимо, губернаторы, если не хозяева, то, по крайней мере, ну, как это сказать?
Менеджеры.
Менеджеры, да. В старину сказали бы приказчики высокого уровня. Менеджеры. У нас, да, как бы это к этому термину отношение не очень такое позитивное, да, но тем не менее, да. Вот. А, безусловно, ресурсодержатели, многие находятся в Москве или контролирующие инстанции, без которых решение не принимается, тоже находятся в Москве. Но в данном случае, как бы вот игнорировать этих самых менеджеров, да, этих самых людей, распоряжающихся на местах, операторов, да, этими ресурсами, наверное, уже нельзя. Скорее всего, это процесс все-таки паритетный. Можно спорить, в каких пропорциях, кто там больше хозяин, а кто находится наемным, кто является наемным исполнителем, да, но все-таки это процесс в целом паритетный.
А, кстати, и такая тенденция. Вот посмотрите, в Амурскую область приехал менеджер из Татарстана. в Бурятию приехал менеджер, не помню,
из Томской области.
Вы знаете, а для меня лично лучший менеджер из Томской области, как для экономиста, чем, ну, извините, местный бай, который самодурствует. И баев у нас, ну, извините, хватало, по словам бай, имею в виду именно самодурство. У нас хватало руководителей регионов, которые говорили, пока ты не занесешь или не зайдешь ко мне, все, ноль.
Ну, по-моему, последний раз такое слышал, когда в Казахстане назначали первым строем ЦК Компартии господина Колбина. И... Там тоже говорили, лучше менеджер из Ульяновской области, чем местный бай.
Кстати, на самом деле в этом есть что-то, потому что, ну, понимаете, если будет, извините, такой банальный несколько пример, есть Чукотский автономный округ и есть наемный менеджер. Я не характеризую его.
Известно, кто кого нанял.
Да,
ну, это... Менеджер или менеджер Чукотку, да.
Мы не разберем, но он наемный менеджер. А теперь представим себе ситуацию. До него там мог быть представитель коренной национальности, замечательный, чудный, и все. Или там вот мой любимый чукчи, это Юрий Рудхел, которого очень люблю, и просто совершенно человек невероятный совершенно. Но если Юрий Николаевич назначит туда губернатором, а он самый, наверное, известный среди всех жителей Чукотки, ничего хорошего не будет, да он сам не пойдет на самом деле. Так лучше ли менеджер или хуже? Вот где вопрос.
Но это не так все, мне кажется, это вот с точки зрения экономической,
я
да.
Говорю,
с точки зрения того, что мы имеем дело с национальными субъектами, думающими о своей государственности в стране России. Вот, не знаю,
да. Особенно для Бурятии, где очень болезненно недавно был воспринимался вопрос о слиянии маленьких Агинского, Бурятского Устьердынского округов, соответственно, с Иркутской и Читинской областями Российской Федерации, да, где, в общем, это был достаточно болезненный процесс, и вновь опять приход варяга в эту республику, ну, трудно пока сказать, какова будет реакция.
Кстати, Колбин тоже закончил не очень хорошо в Казахстане.
Закончил не очень хорошо не Колбин, Анатолий. Очень не очень хорошо закончил Советский Союз.
Ну да, но там были проблемы. Я говорю, конечно же, об экономической составляющей, когда мы начали с того, что он хозяин или он не хозяин.
Это я понимаю.
Он менеджер, он хозяин. Ну, в той части, в которой ему делегированы полномочия. И это, наверное, если бы у нас были все равные губернии, наверное, это был бы вообще выход.
Если бы было мононациональное государство, если бы это была государство-корпорация настоящая, а не некое сложение многонациональных территорий.
Бельгия,
да?
Тоже многонациональное государство.
Бинациональное, с двумя правительствами. И там нельзя назначить менеджера из Фландрии премьер-министром Валонии.
Там сейчас пытаются, и вот это происходит.
Но
там все иначе немножко. Но, по сути, да.
Юрий Михайлович из Петербурга. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста, говорите.
Я бы вот хотел затронуть вопросы по саммиту, встрече этот Петербург.
Затроньте только, пожалуйста, да. Только что? Затрагивайте, пожалуйста, говорите.
Я думал, что это звук какой-то.
Нет, звук хороший.
Меня просто, ну, как-то удивляет. Наверное, наш народ вообще не имеет информации достаточной. Есть же зарубежная пресса, вот, допустим, «Нью-Йорк Таймс» или другие там корреспонденты, ну, германские, допустим, NHK, понимаете? И вот если бы хотя бы народу вот этом о чем-то, ну, слышали бы они, видели, а вот Путин, ну, как, ну, кругленький и пушистый. Вчера вот мне понравилось, выступала его духовного отца жена.
Чьего это духовного отца жена?
Собчак. Он же ему духовный отец, правильно? И вот мне
имеется
нравится
в виду
его слова, как
Имеется в виду, я просто расшифровываю то, что вы говорите, Юрий Михайлович. Будьте кратки, да, скажите, что вы хотите сказать все-таки.
И вот Собчак говорил, почему в богатой стране народ нищий? А мне интересно, вот возьмем, допустим, Новосибирскую область. В 2000 году Толоконский, Караканский угольный разрез продал за то, чтобы стать губернатором Новосибирской области. Знаете об этом, нет? Для электроэнергии, допустим, это достаточно, нормальное это явление, что цены стали расти. Я вот просто так вот. А договорить, если взять Краснодарский край, раз притоплим, два прихлопнем. Взять вот, допустим, Эстонию. Почему туда должна быть нефть за рубежом-то идти? А почему не готовый продукт? Если, смотрите, с одной тонны за рубежом 510 литров идет, да, ГСМ.
Кстати, вот на этот вопрос, может, он, господин Ходоровский, ответить, почему нефть, а не бензин Россия поставляет?
Ну, во-первых, Россия поставлять бензин не может, потому что у нас его просто нет. А что касается вообще, у нас так много всего и так мало всего, вот раз затронули тему Собчака, Анатолий Александрович хотел получить в Петербург одну нефтяную компанию. Ну, все ушли в Москву, и вот ему хотелось бы хотя бы одну нефтяную компанию. Вот он ее не получил в свое время, в 94-м году, там сложный комплекс обстоятельств, и город там... Ну, жил тяжело это время. Сейчас вот город получил нефтяную компанию, получил такой форум со спонсорами, нефтяниками и газовиками, получает небоскреб, футбольную команду, etc. Посмотрим, будет ли лучше. Это к вопросу, кстати, о нефтяной экономике. А не поставляем мы бензин, потому что мы не умеем его перерабатывать, потому что у нас заводы все 60-х, 70-х годов, и уровень переработки там крайне низкий.
А вы вот... знаете, что будет на Петербургском экономическом форуме вручаться международная энергетическая премия «Глобальная энергия»? Ее вручают людям, которые занимаются разработкой теплоэнергетических технологий, то есть да. миром без нефти и газа. Именно в Петербурге, то есть в городе.
А это традиционно, это то, что еще было ЮКОСом учреждено Ходорковским.
А ну, что там. Будет, если глобальная для России с Россией, когда глобальная энергия восторжествует? Вот.
Ну, с другой стороны, опять-таки, идеи форума это никак не противоречит, потому что известно, что уже на протяжении, наверное, последнего года на всех наиболее крупных форумах, посланиях президента, выступлениях всех российских официальных лиц задача диверсификации экономики рассматривается в качестве одного из стратегических приоритетов и так далее и тому подобное. Да? Поэтому, вручение этой премии в Петербурге сейчас означает, что, в принципе, Россия разделяет этот подход, что нужно создавать инновационную экономику. Кто-то опять из российских политических официальных лиц на днях об этом упомянул, об инновационной экономике. И вот при само присутствии этой престижной международной премии здесь, в Петербурге, говорит, что нет, Россия, в общем, не хочет оставаться нефтяным государством. Мы вот тоже разделяем эти цели. Туда же хотим двигаться. Так что, с точки зрения, опять-таки, пиара, тут все как бы нормально.
Нет, ну, эта премия, она всегда вручалась... там и в прошлом
за разные году, достижения.
За разные, совершенно. Но проблема в том, что будет с экономикой, я отвечу. Сейчас есть очень интересный, нормальный проект, когда химические предприятия, производящие химию, да, начинают производить поликремний, из которого будут производиться в дальнейшем там же пластины для солнечной энергетики. Да. Это одно предприятие такое. И они будут использовать, выйдя на свою мощность, оно обеспечит энергии ровно столько, сколько оно само сейчас потребляет со своей теплоэлектростанции. Это и есть инновационный подход. Другой вопрос, что масштабы этого инновационного подхода не таковы, чтобы делать так, чтобы страна жила не с нефти. Вернее, не с ее высокой ценовой конъюнктуры. С самой нефти она не живет. Если бы было $17 за баррель, я бы посмотрел, что бы сейчас было.
Но форума бы такого не было.
Форума бы точно
не
было. И небоскреба не строили в Петербурге. А жили бы немножечко посредством. Или, так сказать...
В России люди так живут посредством. Вот те, в России... вот непосредством те,
нет, в России, в России, к сожалению, очень многие уже живут непосредством. Уровень невозврата потребительских кредитов лишнее тому подтверждение.
Чудесно. Чудесно в смысле хороший афоризм. Дмитрий из Москвы. Нет, не то чудесно, что живут непосредственно, извините. Дмитрий, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я еще раз благодарю, что существует радио «Свобода», опять называю его глотком «Свободы». И, конечно, может быть, я не в тему, не о петербургском форуме, но о том выступлении Путина, что он предложил площадку в Азербайджане для радионаблюдения радиоэфирного, или как он называется. Вот. Ну, хотя бы единственное, впервые за нашу историю нашего государства российского, ну не российского, а вот этого периода после социализма и социалистического, появилось какое-то здравомыслие вместо безумного противостояния, хоть какие-то предложения. Ну, как бы в определенной степени можно ему сказать спасибо, что появилось какое-то благоразумие.
Пусть вам господин Рябов ответит на эту вот реплику, если вам не трудно.
Я думаю, знаете, в чем благоразумие? Да? Благоразумие в продолжении диалога, в первую очередь. Да? Трудно оценивать сейчас как бы перспективы вот этого конкретного предложения. Да? Уже если мы посмотрим сейчас и в интернете, и в СМИ, комментарии многочисленных политиков, военных экспертов по всему миру, точки зрения высказываются самые разные. От позитивных до, скажем так, весьма сдержанных и весьма холодных. Поэтому, видимо, окончательный вердикт по этому предложению еще и по его значению, роли, влиянию на взаимоотношения России России с западным сообществом, пока говорить, наверное, преждевременно. Да? Но что, действительно позитивно, и я с вами полностью соглашусь, что реально как бы вот этого уплывания в конфронтацию, которого многие боятся, да, и переживают по этому поводу, понимая, какие будут не только внешнеполитические, но и внутриполитические последствия от подобного рода сползания, да, что все-таки оно где-то останавливается и начинается нормальный обмен мнениями, обмен предложениями. То есть то, что называется диалог в мировой политике, который должен составлять основу международных отношений в современном мире.
Ну вот, кстати говоря, это тоже определенное свидетельство того, что при... что очень часто вот это вот виртуальные заявления, политические декларации, они даже могут никогда не быть вполне там реально высказываться, как это было высказано президентом Путиным перед восьмеркой, что они не всегда отвечают подлинным интересам, экономическим и политическим интересам государства. И это очень трудно различить, как-то вот развести по разные стороны.
Ну, грань вообще очень трудна. Борис Николаевич снимал ракеты с боевого дежурства, если вы помните, перенацеливал их точно так же. Это выглядело, ну, потом искали чего-то. Ну, вот здесь то же самое, но только в обратную немножко сторону, то есть на 180 градусов.
Да, Борис Николаевич когда-то предлагал во время своего визита в Стокгольм практически отказаться вообще от ядерного оружия. Было такое заявление. Потом те же самые люди, которые сегодня пытаются объяснить заявление Владимира Владимировича Путина, пытались тогда объяснить, что имел в виду Борис Николаевич.
Это нормально для политики.
Ну, для российской политики или вообще для... Это такое...
Вы знаете, мне в тот момент понравилось одно из объяснений, не помню, кто дал его из российской политики, оно заключалось в двух словах всего. Президент был адекватен. Это говоря о том заявлении Бориса Николаевича в Стокгольме.
Сегодня, по-моему, экономические интересы российского руководства, именно руководства, все-таки гораздо в большей степени независимо от взаимопонимания с Западом, чем это было в ельцинскую эпоху.
Ну, сложно сказать, больше или меньше. Проблема только в одном. Знаете, я все время говорю, вот можно отказаться от доллара Соединенных Штатов Америки, но как ты рассчитаешься за рубежом? Вот здесь то же самое. Конечно, глобально вот все антиглобалисты, все, я не знаю, противники США там переходят на евро и так далее. А конвертация это все равно идет через доллар США, и платеж идет через Банк Нью-Йорка или там Банк Калифорнии. Вот в чем все дело. Поэтому здесь глобализация, до тех пор, пока ты живешь на нефти, ты не живешь, ты не Северная Корея. Кстати, и у Северной Кореи те же проблемы. У них счет в Макао заморозили, вот и долларами платить не могут. Вот тут то же самое. До тех пор, пока будут существовать глобальные мировые финансы, будет существовать вот эта проблема. И любое руководство будет зависеть, и любая страна.
Любая не герметично закрытая страна,
даже Советский Союз зависит, будет от курса доллара.
Спасибо. Напомню, что гостями нашей программы сегодня были политолог, член научного совета Центра Карнеги Андрей Кирябов и публицист-экономист Анатолий Ходоровский. Вел программу Виталий Портников, продюсер Дмитрий Налитов. Спасибо вам, господа, за то, что были с нами. И оставайтесь далее вместе с Радио Свобода, потому что после нашего эфира можете прослушать итоговый выпуск новостей сегодняшней. Его проведет Андрей, программу новостей ее проведет Андрей Шароградский. И вот главные темы выпуска. Большая восьмерка договорилась о выделении в ближайшие годы 60 миллиардов долларов африканским странам на борьбу с инфекционными заболеваниями. Азербайджан заявил о готовности к переговорам с Россией и США о совместном использовании Гавалинской РЛС. И бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Сергей Гуляев стал кандидатом в президенты России.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.